Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Мы неоднократно в наших программах говорили о научных открытиях, которые качественно меняют жизнь человечества. Однако оставаться исключительно в рамках научных знаний невозможно было бы сформулировать полноценное мировоззрение. Поэтому сегодня в нашей программе мы разберем с духовной точки зрения такое понятие, как генная инженерия. Несмотря на явную пользу генетических исследований и экспериментов, само понятие генной инженерии породило различные страхи и подозрения и стало предметом даже политических споров. Генная инженерия бросила уникальный вызов человечеству. Но что она нам несет? Беду или счастье? Именно об этом мы сегодня поговорим с кандидатом богословия и биологических наук, преподавателем биоэтики Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Константином Константиновым. Отец Константин на протяжении долгих лет был старшим научным сотрудником физиологического отдела имени Павлова в Институте экспериментальной медицины. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, Катя.
Когда впервые появилось понятие генной инженерии, что она в себя включает и какие первые открытия поразили мир?
Понятие генной инженерии, кстати, сейчас уже дополненное понятием геномной инженерии, но впервые генная инженерия появился термин в 70-е годы. В начале 70-х годов, если не ошибаюсь, в 1972 году, ученые Стэнфордского университета получили так называемую рекомбинантную ДНК. Сложно выговорить. Рекомбинантную ДНК. То есть попросту модифицированную ДНК. А еще проще, искусственную нить ДНК. И оказалось, что это нить ДНК, как бы искусственно созданная, из комбинации различных живых существ. Ну, часть взяли от вируса, часть взяли из бактерии. Хорошо известная это Escherichia coli, или попросту кишечная палочка. Вот сделали определенную комбинацию этих нитей вот от вируса и от бактерий. И тем самым получили новую модифицированную цепь, которая оказалась функционально активной, функционально действующей. Надо сказать, что вот этому открытию, а лучше сказать, этой технологии, вот это именно, так сказать, один из примеров биотехнологии, предшествовал целый ряд открытий. Вот мы вспомним, сначала была расшифрована структура ДНК, потом была расшифрована структура генетического кода, носителем которой является сама нить ДНК. И вот в какой-то момент стало ясно, что дело не в молекуле, не только в физических свойствах этой молекулы, это как бы второстепенные моменты, а дело в той информации, которую эта молекула несет. А информация заложена, я напомню, в последовательности таких веществ, которые называются нуклеотиды. Вот когда эти тонкости стали ясны, во-первых, подчеркнем, научный мир еще раз воскликнул от удивления, что, оказывается, ДНК, ее ценность в текстовых свойствах, то есть не просто, так сказать, она цена своими физическими и химическими свойствами, как определенное химическое соединение, а в ней закодирована определенная информация, то есть несет, вот, она является текстом, является носителем информации. Когда это стало ясно, то стало очевидным, что раз это текст, а молекула является лишь только носителем, значит, можно теоретически делать разные модификации этого носителя с тем, чтобы формировать разного рода тексты. Вот теоретически стало понятным, а в 70-е годы это было впервые вот осуществлено чисто технически. В 72-м году, подчеркиваю. Вот чуть позже, но опять-таки в 70-х годах была даже создана фирма, которая специализируется на производстве инсулина. Ну, мы с вами знаем, что это весьма значимое вещество для больных с сахарным диабетом. Вот, и получение этого вещества было целая проблема. Так вот, оказалось, что, используя определенные биотехнологии, то есть вот, создавая искусственные существа, способные, искусственные бактерии, да, способные синтезировать это вещество, вот, можно очень облегчить жизнь многих, так сказать, больных вот этим недугом. И вот это оказалось возможно с помощью такой технологии, как генная инженерия. То есть модифицируя определенным образом геном, то есть вот эту ДНК, как бы переписывая в ней текст таким образом, что живое существо, бактерия, начинало производить инсулин. В дальнейшем, так сказать, эти технологии были продолжены, и в целом вот этот раздел технологий и получил название генная инженерия, что, по сути, обозначает нашу способность, нашу возможность на настоящем уровне знаний вмешиваться в информационную структуру вот этой вот удивительной молекулы, формировать новые живые существа.
А насколько опасны генномодифицированные продукты?
Тема генно-модифицированных продуктов или генно-модифицированных организмов, конечно, сейчас одна из таких животрепещущих, весьма актуальных, обсуждаемых. Вы знаете, вот на сегодняшний момент нет абсолютно точного ответа, хорошо это или плохо. Ну, во-первых, так сказать, что это такое и для чего они, собственно, эти получаются, генно-модифицированные организмы? Ну, очевидно, что если свойства организма задаются вот этим вот текстом, этой информацией, то теоретически возможно написание такого текста, который будет для нас крайне полезен, да, в каких-то особых ситуациях. Ну, например, можно написать текст продуктов сельскохозяйственных, ну, я имею в виду растений, продуктов растений, да, которые будут весьма устойчивы к различным неблагоприятным условиям окружающей среды. Особо устойчивы, там, я не знаю, к заморозкам, к повышенной влажности, температуре и так далее. Да? То есть можно писать, в принципе, тексты, и создавая организмы с заданными свойствами. Вот. Чуть проще это решается так. Например, берется один ген от одного организма, вот и внедряется в геном другого организма. Вот получается, по сути, генно-модифицированный организм с новыми свойствами. То есть какой-либо организм как бы приобретает ген, который у него раньше не было, и, конечно, который искусственно внедряется. И тем самым приобретает свойства, вот, полезные для нас. Задача, конечно, как бы весьма актуальна, интересна. Ну, например, мы увеличим урожайность, да, тем самым способны накормить очень много людей, что хорошо, несомненно. Но мы существенно вмешались в геном, да. У нас нет точных ответов, как мы повлияли на стабильность генома и какие, в конце концов, он произвел продукты белковые, вот какие возникли вещества в результате деятельности генома. То есть каким образом изменится обмен веществ организма вот с этим измененным геномом. И самое главное, не изменится ли так этот обмен веществ, в результате которого возникнут белки, к которым, например, наши организмы не приспособлены. Ну, смотрите, мы потребляем продукты, да, вот этих генно-модифицированных организмов. Они устойчивы к различным неблагоприятным условиям, но вырабатывают белки чуть-чуть модифицированные. А белки, еще раз напомню, это вот те вещества, необходимые для нас, которые мы потребляем. Мы для того и питаемся, чтобы потребить вот эти вещества. Вот мы потребляем эти белки, чуть-чуть модифицированные, да, и как отреагирует наш организм. Теоретически в нашей пищеварительной системе вот это все расщепляется до элементарных составляющих, аминокислот, но не все так просто. На самом деле сама система вот этого переваривания, обработки, система, как бы, включения этих веществ в свой обмен веществ, она очень специализирована, очень тонкая. Она приспособлена уже, заранее была приспособлена к определенному классу веществ, к определенным веществам, а мы их модифицируем. С одной стороны, не страшно, а с другой стороны, последствия, которые могут быть, они до конца не просчитываемы. И вот одна из точек зрения такова, что нам просто требуется значительное количество лет, ну, например, жизнь поколения, как минимум одного, или лучше нескольких поколений, на жизни которых мы можем проследить последствия использования вот этих веществ, этих организмов и сделать окончательные выводы. Пока окончательных выводов нет. Но одна из конкретных опасностей, которая может быть, теоретически может быть, при использовании вот этих вот продуктов, организмов, это что? Это провокация онкологических заболеваний, например. Да? Поэтому тема серьезная, непростая. Здесь не отделаешься простыми ответами, типа «да» или «нет», типа «нельзя вообще никак» или «можно все». Вот, пожалуй, это не пойдет. Поэтому не зря эта тема, она так или иначе нашла отражение в законодательстве. И, например, в нашей стране производство вот этих генно-модифицированных организмов просто запрещено. Что, наверное, в этом есть колоссальный смысл.
Согласна. Отец Константин, а вот с помощью геноинженерии стало возможно управлять наследственностью живых организмов, причем путем проникновения святая святых в живую клетку, в ее генетический аппарат. Насколько это честно? Не нарушаем ли мы божественные законы природы таким образом?
Мы, несомненно, вмешиваемся, да, в те тексты, которые изначально написаны Творцом, но вопрос действительно оценки – это хорошо или плохо? Или, скажем так, это оправдано или неоправданно? Ну, первый момент. Значит, прогресс науки не остановить – это точно. будут создаваться, значит, различные модифицированные варианты геномов самых разных организмов, вот то, о чем мы говорили, будут создаваться и развиваться тема генно-модифицированных организмов, это раз. А самое главное, наверное, что нас ждет впереди, это вполне возможно создание вообще новых существ. То есть существ, которых раньше никогда не было. То есть совершенно новые генетические тексты могут быть написаны. Вы знаете, в каком-то смысле даже, наверное, можно предложить такую тему генетического творчества. Представьте себе, вот приходит ученый в лабораторию, садится за компьютер, пишет текст, дальше нажимает, так сказать, кнопку. Этот текст синтезируется в виде конкретной молекулы ДНК, потом он внедряется в соответствующую клетку, и вот получается новый организм с совершенно невиданными новыми свойствами. Вопрос, это хорошо или плохо? Можно это делать и нельзя с точки зрения духовной? Я думаю вот что. Значит, вспоминая Священное Писание, вспоминается заповедь Божия, которая дана Адаму, возделывать сад эдемский. Вот, возделывать эдемский сад можно понимать достаточно широко. То есть вот такое генетическое творчество можно считать отчасти разделом, то есть или частью вот этого момента возделывания сада. И понимаете, совершенно очевидно, что ограничения здесь могут быть только как бы этические, нравственные и духовные. Но в каком смысле? Не создавать зло, не создавать просто-попросту злых существ, да? Или не создавать существ, которые служат злым целям. То есть, по всей видимости, вот этот вопрос решается, но в сфере иной, в сфере этической, в сфере духовной. А вот в сфере технологической, мне кажется, здесь запретов попросту никаких нет. Вполне возможно вмешательство в эти тексты, эти вмешательства оправданы, например, лечение заболеваний, да, каких-то генетически обусловленных. Вполне возможно даже создание новых существ, если, например, эти существа нам совершенно необходимы для освоения, ну, скажем, пустыни Сахары, да, вот, для освоения каких-то океанских глубин или, может быть, Марса, а почему нет? Написали, например, текст бактерий, который будет поедать марсианскую почву, ее превращать в кислород, а после этого мы туда прилетаем, сажаем яблони, и вот как в песне, они там будут цвести. Почему нет? Да, тем более, что это может быть полезно для того, чтобы удовлетворить нужды разрастающего человечества. Кстати, ведь Господь же дал еще одну заповедь, да, плодитесь и размножайтесь. То есть, а как размножаться? Земля-то ограничена, имеет ограниченные ресурсы. Куда нам деваться? Пожалуйста, есть Луна, есть Марс. Вот, но чтобы освоить вот эти новые рубежи, требуются совершенно иные технологии, в том числе и вот такие уникальные генетические технологии. Таким образом, вывод какой? Вмешательство возможно. Вот. Важны цели этого вмешательства. Вот. Важны те глобальные цели, которые мы перед собой ставим. Но они могут быть как отрицательными, так и положительными.
Спасибо, отец Константин, за очень интересную сегодняшнюю беседу. Но, к огромному сожалению, нам с вами пора прощаться.
Спасибо, Катя. До свидания.
Дорогие телезрители, познание молекулярно-генетических закономерностей позволяет человечеству глубоко влиять на фундаментальные биологические процессы. Степень этого влияния может быть очень широкой, от лечения генетических заболеваний до создания новых существ. Но эти возможности должны быть все-таки в рамках благословения, которое Господь дал Адаму в Эдеме, чтобы он сохранял и возделывал сад, а не разрушал его. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!